новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 1 апреля, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте, следим за новостями, следим за московскими пробками, обсуждаем главные темы, все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграм-канале, либо на YouTube-канале, либо ВКонтакте.
В движении.
Город едет довольно спокойно, 3 балла. Так сейчас оценивает ситуацию Яндекса. 4 балла нам обещают в 6 вечера, 5 баллов в 7 вечера. Главные проблемы, которые видны сейчас на карте московских пробок, по сути, их 3 или 4. Я бы обратил внимание на внешнее третье кольцо между, соответственно, проспектом Мира и Савеловской эстакадой, на внешний МКАД перед поворотом на Ленинградку в Химках. Еще я бы сказал о том, что происходит на Новом Арбате, потому что, судя по всему, нормального движения в сторону области из центра там сейчас нет. Ну и стандартная история, это перед Варшавкой останавливается внутренний МКАД, но сегодня еще и сама Варшавка перед МКАДом при движении в область тоже останавливается.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Коллегия Верховного суда одобрила кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя. Решение рекомендовать именно ее на этот пост было принято единогласно, насколько мы знаем. И кандидат тоже был один. С чего ждать от нового председателя? Первая тема. На руднике «Пионер» свернули спасательную операцию. Первое обрушение на этой шахте в Амурской области произошло 18 марта. Теперь спасательную операцию решили прекратить из-за риска повторения горного обвала горной породы. Всех, кого искали, теперь считают погибшими. Почему спасти людей не удалось? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, новые данные по поводу того, что произошло во время ДТП в Ярославской области. Число погибших при столкновении поезда и автобуса там увеличилось до 8 человек. Об этом пишет агентство РИА Новости, ссылаясь на данные Министерства по чрезвычайным ситуациям. Еще срочные сообщение из правительства. Кабмин до 31 мая обнулил пошлины на ввоз до 100 тысяч тонн томатов.
Поток. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир. Вы не только смотреть сможете в прямом эфире нас в интернете. Вы можете принимать участие, соответственно, в наших обсуждениях. Если будете писать через смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Можете звонить 7373948, код города 495. Сергей 414 спрашивает, что с Макфой. Вот, Сергей, вы чаще слушаете эфир радиостанции «Говорит Москва», ну, к примеру, эту часть эфира с 16 до 18, просто тему Макфы мы поднимали еще на прошлой неделе. Следующая тема, которую мы будем поднимать сейчас, это гипотетически новый председатель Верховного суда. Пока такого решения нет, но коллегия Верховного суда уже одобрила кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя. Решение рекомендовать ее на этот пост приняли единогласно. ТАСС пишет сегодня об этом, ссылаясь на заявление главы высшей квалификационной коллегии судей Николая Тимошина. Позиция председателя Верховного суда стала вакантной после того, как умер Вячеслав Лебедев. Он возглавлял Верховный суд на протяжении 34 лет. Игорь Семеновский, политолог, кандидат юридических наук, преподаватель юридического факультета финансового университета при правительстве России, к нам присоединяется. Игорь Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а чего ждать от нового председателя?
Ну, новый председатель, потенциальный кандидат на назначение на должность судьи Верховного суда, председатель Верховного суда, является достаточно системным и известным в судебной системе юристом, профессором, человеком. И в этой связи говорить о том, что какая-то резкая перемена в судебной практике, в той системе, которая выстраивалась у нас десятилетиями, была, ожидать не приходится. Вот. Ну и, собственно, работа под руководством Ирины Подносовой, наверное, будет, конечно, какие-то приобретать черты модернизации, но коренных каких-то ключевых, что кадровых, что в контексте судебной практики революции, инновации, ну, здесь ожидать, наверное, сложно.
Насколько, вот вы говорите, сложно ожидать, но возможны какие-то изменения? Ведь Подносова, насколько я понимаю, была довольно долго была заместителем Вячеслава Лебедева. Возможно, все останется совсем стабильно?
Ну, в целом, судейский корпус, особенно на самых верховных таких вот должностях, Верховный суд состоит из 170 судей, он не является очень подвижным таким корпусом, да, скорее здесь уже вырабатывается практика стабильности с года в год, и какие-то новые явления там в связи с различными новыми явлениями жизни, скорее, возможно, будь то какие-то инновации, там, я не знаю, от самых простых вещей, там, на самых низших стадиях практики, там, от электросамокатов, там, объем-технологий до чего-то уже в ранг выходящего на более высокий уровень, да, то есть это все с низов, если мы берем судебную практику, формируется, вот, а с точки зрения правовых позиций Верховного суда, касающихся, там, вопросов наследования, касающихся вопросов, там, заместения должностей, антикоррупционной политики, экономических споров, то такого верхнеуровневого решения, они, как бы, не меняются с кондачка.
Еще, насколько неожиданным был выбор кандидатуры, насколько я помню, довольно много говорили, к примеру, о том, что это место может занять Дмитрий Медведев, назывались и другие фамилии. Фамилия Подносова, насколько я помню, вообще не звучала.
Ну, фамилия стала звучать именно в связи с кончиной Вячеслава Лебедева. Да, действительно, вообще в обществе и в профессиональном сообществе, и в политической среде звучат разные фамилии. Там от глав профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации, то есть Павла Крашенинникова, Андрея Клишеса, там зампредседателя Совета Безопасности Дмитрия Медведева. Но надо иметь в виду, что у нас и Верховный суд, а есть еще и Конституционный суд, да, и, возможно, эти люди пойдут уже по стопам более такой серьезной еще одной структуры. Вот. Ну, а Ирина Подносова, да, можно сказать, что достаточно, ну, неожиданно, хотя, конечно же, выбор происходил бы наверняка из тех людей, которые являются заместителями либо первыми заместителями председателя Верховного суда. Но, учитывая, наверное, опыт ее работы, в том числе в Ленинградском регионе, Санкт-Петербурге, то отчасти этот выбор не становится таким вот, непредсказуемым, да, вот, поэтому можно было ожидать, что те люди, с которыми рос президент там, или вместе с ними шел по профессиональной среде, будь то главы крупнейшей госкорпорации или руководители правоохранительных органов, в целом это ложится в стезю кадровой политики администрации президента.
Как раз по поводу того, насколько Подносова знакома с президентом Путиным, тут самые разные, насколько я понимаю, по этому поводу высказываются предположения. Из официальной биографии известно, что она родилась в Пскове и получила образование на юрфаке ЛГУ Ленинградского госуниверситета одновременно с Владимиром Путиным, потому что окончили они ЛГУ в одном 1975 году. Поэтому кто-то называет ее одногруппницей, кто-то однокурсницей, кто-то вообще говорит, они просто учились примерно в один год. Насколько подробно известна эта часть биографии Ирины Подносовой?
Честно говоря, глубоко вот в такой анализ тяжело вдаваться, именно насколько лично знают, имя знают по имени отчеству или просто. Но, безусловно, кадровая политика администрации президента, она строится на том, что судьи верховных судей, они предлагаются именно президентом страны для назначения Советом Федерации. И, безусловно, биография Ирины Подносовой не является новой для главы государства, не для руководителя кадрового подразделения администрации президента, поэтому, безусловно, я думаю, что и личное есть знакомство, и не раз президент председательствовал на съездах судей, федеральных судей Российской Федерации и участвовал в работе коллегии Верховного Суда, поэтому здесь, как бы говоря о том, что они не знакомы или знают друг друга совсем недавно, конечно же, это не так.
Ну и последнее. Станислав, вы можете ответить? Наш слушатель 719-й пишет, какая разница нам, обывателям, кто конкретно возглавит Верховный Суд? Можете объяснить?
Ну, конечно, потому что руководитель крупнейший орган, от которого зависит судьба людей, которые решат непосредственно судьбы, начиная от вопросов, там, я не знаю, конечно, прерогатива Конституционного суда, в последнее время в обществе много по поводу смертной казни звучит, но этот человек определяет правовую политику страны, и это один из топ 5 высших должностных лиц страны, поэтому, конечно же, здесь речь идет о том, что важно, кто будет заниматься вопросами правоохранительной системы, вопросами судебного следствия, вопросами над того, насколько появится лазейка для более широкого применения оправдательных приговоров и насколько будет серьезный контроль за следствием судебный. Вот, поэтому все это очень важно и, безусловно, иногда это не сильно нам прям вот отдает по простому гражданину, но те люди, которые сталкиваются с судебной системой, системы, для них это в течение времени сыграет существенную роль.
Ну и последнее. Коллегия Верховного суда кандидатуру Подносовой одобрила. А когда, собственно, Подносова станет руководителем Верховного суда?
По закону на это есть, отводится до 6 месяцев с того момента, как была вакансия открыта, но я не думаю, что здесь будет долгая такая история, как, например, в случае с председателем счетной палаты, кандидатура которой до сих пор не подобрана на постоянной основе, мы знаем, что исполняющая обязанности. Да, думаю, что с главой Верховного суда, то есть одной из двух высших судебных инстанций, дело определится и в районе инаугурации президента либо до, либо после, прям не заставит себя долго ждать назначения главы Верховного суда Российской Федерации.
Спасибо. Игорь Семеновский, политолог, кандидат юридических наук, преподаватель юридического факультета Финансового университета при правительстве России. Может, еще кто-нибудь из наших слушателей готов ответить на вопрос Станислава 719-го, какая разница нам, обывателям, кто там возглавит Верховный суд? 7373948. Телефон прямого эфира, смс-портал работает, можете писать через смс-портал, можете писать через телеграм пользователю, говорит МСК-бот. Но вот смотрите, еще интересная история. Иногда бывает, складываются разные сообщения почти в единый текст. 165-й писал через смс-портал. Александр 569-й через телеграм. Возможно, конечно, это один и тот же человек, но смотрите, что получилось. 165-й пишет: она не однокрусница Владимира Путина. Не кумовство ли это? 569-й тут же: да, кумовство, конечно же, нет. Это другое.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Новые подробности того, что произошло, при столкновении на переезде в Берендееве в Ярославской области. Напомню, там автобус и поезд столкнулись на регулируемом железнодорожном переезде. Машинист поезда получил травмы при столкновении на переезде. 8 человек в автобусе погибли. Это сообщение пресс-службы Северной железной дороги. Водитель и 7 пассажиров автобуса. Пострадал и машинист поезда. Следим за этим. Следующая тема для обсуждения у нас. На руднике «Пионер» свернули спасательную операцию. Первое обрушение на шахте в Амурской области произошло 18 марта. Под завалами на глубине 147 метров оставались 13 рабочих. Связь с ними наладить сразу не удалось. Спасатели пробурили несколько разведочных скважин, но так и не нашли пустоты, которые помогли бы начать поиски людей. В 5-й и 6-й скважинах, ну, то есть до этого еще 4, были сделаны, обнаружили опять воду. Последние манипуляции показали, что все горизонты, где могли бы быть рабочие, затоплены. Теперь со всеми семьями погибших работают психологи. Почему спасти не удалось? Председатель независимого профсоюза горняков Александр Сергеев к нам присоединяется. Александр Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, свернули спасательную операцию через 2 недели после того, как ее начали. Спасти никого не смогли. Почему?
Ну, технические возможности спасти, значит, все использовали, удостоверились то, что в выработках находится атмосфера, непригодная к жизни. Она там, кстати, не вода, там пульпа, смесь глины, воды, льда и камней. Ну, как вы себе представите, по оценкам 194 тысячи кубометров в выработке попало.
Тогда в чем смысл столь длительного проведения этих работ при малейшей или совсем маленькой вероятности того, что людей все-таки найдут?
Ну, шансы были минимальны на третий день для опытных горняков и специалистов выжить. Тем более, когда оценили специалисты, что 194 тысячи кубометров, 40 метров кубических сечения примерно выработки. 194 – это где-то 4-5 километров выработков было завалено. И физически, технически их несколько недель надо было разбирать. А если там вода и пульпа, когда пробурили скважины, вообще, когда такие случаи, все используют все технические, организационные и иные возможности спасти людей. Вот когда удостоверились уже всеми техническими и организационными возможностями, что а, спасти людей невозможно, б, они в тех выработках, где они находятся, они по точкам геопозиционирования определили, где находятся они, ориентируются там, завалено пульпой, смесью воды, льда и глины. Когда было принято, тогда принимается решение, что объявлять их погибшим для того, чтобы уже официально мероприятие проводить по признанию погибшим, по выплате и так далее подобное.
Смотрите, вы говорите, как только все будет испробовано, но когда принимается решение, все равно кто-нибудь найдется. В нашем случае, например, один из слушателей пишет, как я понял, там просто не было насосов достаточной мощности для откачки воды. Вот как определяется, что действительно было сделано все возможное?
Я не собираюсь сейчас ничего оправдывать, а чисто с технической точки зрения скажу. Оценочные данные, уточненные на 21 марта, было 194 тысячи кубических метров. Пульпы, смеси воды, глины, валунов, камней. 194 тысячи кубических метров – это 5 километров выработки. Подземных выработок было залито вот этой смесью, взвешенной с камнями и так далее подобное. Чисто технически невозможно откачать такое количество воды в течение 2-3 дней. Они по 190 в сутки по 192 кубических метра техническими современными возможностями оттуда вытаскивали.
Последний вопрос, наверное. Скажите, а вот когда на такой глубине под завалами люди остаются, вообще бывает, что спасают?
Бывает, если там есть пустоты. Если есть пустоты, есть атмосфера, хоть какая-то приток воздуха. Но вы понимаете, что закупорено полностью выработки с поверхности. Там воздух, даже если кто-то из них, давайте оценим так, даже если кто-то из них, возможно, оказался в выработке, в которой не попала эта водяная пульпа, не вода, чтобы вы понимали, сколько человек, и одновременно небольшой приток, то, может быть, у нас на Распадске, когда завал был, но он остался в отработанном пространстве, 7 дней человека его откопали.
Скажите, а причины подобного рода, это несчастный случай, когда что-то происходит, что невозможно предусмотреть, или это, как правило, что-то, что говорит о том, что люди действовали не по правилам?
Это жадность собственника, некомпетентность, глупость руководства рудника и технических служб. Вы вспомните, 7 лет назад на Мирном руднике алмазном, там вода точно так же прорвалась в подземную выработку. Наверху-то были котлованы, наверху были открытые горные работы раньше были. Взрывали, порода была мягкая и воду не откачивали, она... Не вода, а смесь, это пульпа. Представляете, 194 тысячи кубов. Только представьте себе, что это такое, кубических метров прорвалось в выработке. Никто не следил, Росгосгнадзор не следил, паспорта утвердили вскрытие без оценки этого риска. Хотя 7 лет назад 9 человек утонуло на руднике Мирного при аналогичном прорыве, но воды из 150 одного человека, остальные спаслись.
Когда вы говорите о том, что эти не делали и эти не делали, это ваши предположения?
Это мои предположения, но я думаю, что следователи эти предположения уже оценили. Недаром два инспектора Росгосгнадзора уже арестованы, и директор рудника арестован.
Скажите, с вашей точки зрения, то, что сейчас на этом руднике произошло, говорит о том, что дальше его больше не будет?
Ну, это пускай принимают решение собственники. Там 1 тонна, 1 грамм на тонну было. Представляете, 1 грамм золота на тонну добытого на 1 кубический метр. Даже не один на кубический, на тонну добытой породы было там. И туда нанимали со всей страны подрядные организации, чтобы добывали это золото. Под водой, под карьером.
Угу. Вы упомянули уже арестованных, но все-таки тут наши слушатели пишут, так а кто, собственно, будет нести ответственность? Собственники или те, кто конкретно работал под началом собственников?
Те, кто конкретно работал под началом собственников, у нас по законодательству непосредственные руководители предприятия и непосредственные инженерно-технические работники, которые должны были обеспечить правила промышленной безопасности.
Подождите, но вы говорите, жадность собственника.
А жадность собственника, он нанял таких руководителей некомпетентных и поставил им такие задачи, Как можно было отрабатывать жилу под отработанными карьерами, где проводились массовые взрывы, и под водой, под массивом водяным?
Но это же вопрос, то есть есть какие-то правила нанимания тех или иных руководителей?
Нет.
Собственник ведь не обязан быть профессионалом.
Да нет, но он нанял, значит, таких людей, которые прекрасно, если он специалист, он прекрасно знает, что там опасно, но он не поставил в известность, что система отработки обрушением, а не закладка, стоит дороже, а надо дешевле. На чем не стал, да, стал ставить свою высокую зарплату выше безопасности.
Но это опять предположение, с этим будут разбираться следствия.
Это мое предположение, я же не говорю, я же не утверждаю.
Спасибо. Председатель независимого профсоюза горняков Александр Сергеев был с нами на прямой связи. 530-й, жадность собственника, это понятие такое эфемерное и совсем неподсудное. Григорий 859-й, сейчас все пытаются валить на собственника, он даже за безопасность труда отвечает. Марина 307-я спрашивает, а кто, собственно, собственник? Государство или некий частный инвестор? Ирина 825-я полагает, что жадность, если она есть, лечится просто путем суда и соответствующего наказания. Возникает вопрос, кого будут наказывать и кого будут судить. 530-й говорит, у нас на диване всегда так просто взять насос, откачать, взять лопату, откопать. Спасатели молодцы, пока был шанс, они все-таки пытались спасти людей. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, Юрий, добрый день.
Слушаю.
Алло.
Да, вы в эфире.
Вы знаете, вот у меня на работе работает сейчас шахтер, да, Павел. Бывший шахтер. Вот. И вот когда вот такие вот случаются вещи, вот собственник, жадность, вот лично человек, который ходил вот этот забой, да, вот он что говорит? Ты знаешь, говорит, мы заходим, везде стоят датчики, вот этот метан, газ. Да я не говорю, что про золото, я про уголь. Он говорит, вот мы заходим, и этот датчик пищит. По идее, мы должны выйти. Я говорю, ну так, а вы выходите, это же газ. Ну, то есть я-то со своей точки зрения.
Ну, да.
Датчик. Он говорит, фуфайку снимаем, закидываем, говорит, и дальше идем. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну работать-то надо, говорит, то есть как бы... То есть, вы знаете как, не надо все на собственников, я сейчас хотя бы не выгораживаю, но и у мужиков тоже, я понимаю, там им надо копейку заработать, идут, но ведь половина и сами, вот как говорит, фуфайку накидываем, да идем. Че он пищит, говорит, он постоянно пищит, орет. Это вот человек, который лично туда ходил, там, он в Донецке, он в
Донецке. Понял. Не все в собственнике. Да, собственник берет на работу сотрудников, которые должны были экзамены сдавать в Ростехнадзоре, пишет Григорий 859-й. Ну, то есть, опять, не в собственнике дело. Значит, то ему приводит человек, который сдал экзамены в Ростехнадзоре, если предположить, что Григорий верно описывает, каким образом людей нанимают на работу в этой отрасли. Так вот, приходит человек, который по всем параметрам вроде подходит. Потом специалисты говорят, да не подходит он по некоторым параметрам. Но собственник не обязан знать это? Или обязан? А Григорий продолжает. Ростехнадзор сейчас только проверяет квалификацию у сотрудников, которых собственник раз в год отправляет на учебу в Институт техники безопасности. Ну вот, следим за этим. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Следим тем временем за этой историей с ужасным ДТП в Ярославской области. Техническая неисправность автобуса стала причиной его остановки и столкновения с поездом на железнодорожном переезде в Ярославской области. Теперь уже пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры пишет об этом. То есть автобус поломался, остановился на переезде и не смог продолжить движение. Машинист видел стоящий автобус, применил экстренное торможение, но столкновение избежать не удалось. Водитель пострадал, насколько я помню, речь идет о погибших, а машинист пострадал. Насколько вот сейчас я просто не вижу текста сообщения исходного по этому поводу, но там есть и погибшие, и пострадавшие, да. Машинист поезда в этом ДТП пострадал, 8 человек погибли. Водитель автобуса тоже смертельно травмирован во время этого ДТП. Напомню, это я цитирую сообщения, которые в эти минуты приходят из Ярославской области, где на переезде в Берендееве столкнулись автобус и железнодорожный состав. Возвращаемся к вашим сообщениям. Должны быть такие законы, пишет Сергей, что после такого трагического случая и всех выплат родственников погибших, можно было бы сказать, жадность собственника сгубила. Но если она была действительно таковой, Вот ведь какая история. Виталий говорит, ну а если это шахта какого-то уважаемого местного царька, как он пишет, чей-нибудь уважаемый зять, сват, брат, можно же и закрыть глаза на предприятие дорогого зятя. Ну, то есть с этим тоже совсем надо разбираться. Ну, вы слышали, когда у нас был в эфире председатель независимого профсоюза горняков Александр Сергеев, он... чуть не первым делом обратил внимание на то, что первые аресты уже в этом смысле произошли еще до окончания спасательной ситуации. Народники «Пионер» свернули спасательную операцию. Первое обрушение на этой шахте в Амурской области произошло 18 марта. Под завалами на глубине в 147 метров оставались 13 рабочих. Связь с ними наладить не удалось с самого начала. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 1 апреля, сейчас 16:35, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, следим за новостями, следим за московскими пробками, обсуждаем главные темы, все это в прямом эфире, вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, радио «Говорит МСК», в одно слово, латиницей, на YouTube-канале «Говорит Москва», здесь не забывайте подписываться и обязательно ставьте лайки. Еще один вариант для того, чтобы смотреть и слушать нас в прямом эфире, это социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
Город довольно свободно едет. Яндекс на 3 балла оценивает ситуацию, которая складывается на московских дорогах в эту минуту. 4 балла нам обещают к 6 вечера. 5 баллов, как максимальные сегодня на вечер пробки, ожидаются в районе 19 часов. Главная проблема, о которых стоит говорить, это внешний МКАД перед Ленинградкой в районе Химок, внутренний МКАД перед Варшавкой, Варшавка при движении в область, то есть в сторону МКАДа, и третье транспортное кольцо, внешнее ТТК, от проспекта Мира в сторону Савеловской эстакады. Еще я хотел бы обратить ваше внимание на довольно существенную, я бы даже сказал, многокилометровую пробку на внешнем третьем кольце перед поворотом на Варшавское шоссе.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Банки обяжут использовать в рекламе кредитов так называемые охлаждающие фразы, что-то типа «оценивайте свои финансовые возможности и риски». В чем смысл таких фраз? Разве на них кто-то будет обращать внимание? Первая тема. Вторая. Дептранс Москвы призвал автомобилистов менять резину. Ведомстве отметили наступление стабильного тепла. Не слишком ли поздно призывать к подобного рода замене? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Пожар в производственном цеху в подмосковном Ходькове тушат на площади уже около 3000 квадратных метров. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на данные прокуратуры. Роман 850 объясняет, в чем проблема пробок на Варшавке. Там, говорит, перекрыты две правые полосы, на которых рассыпана земля.
Поток. Успеем сказать главное.
Роман написал нам через Телеграм. Вы тоже можете писать через Телеграм, если то говорит МСК-бот по такому адресу. Если пишете через СМС-портал, +7 925 48 94 8, можете звонить прямо в студию 7373948, код города 495. Первая тема. Банки обяжут использовать в рекламе кредитов охлаждающие фразы. Ну, что-то типа «оценивайте свои финансовые возможности и риски». Поправки в закон уже на этот счет разработаны. Разработаны они Ассоциацией банков России и коммунальных агентств. Совместно эта работа проведена с Федеральной антимонопольной службой. Законопроект предлагает изменить подход к предупреждению клиентов о рисках кредитов и займов. В любом рекламном материале появится вот такой призыв. Если реклама упомянет хотя бы одно условие, которое влияет на полную стоимость кредита, рекламодателям придется указывать еще ссылку на интернет-ресурс с подробным перечнем всех условий займа и второй охлаждающей фразой «изучите все условия кредита». Андрей Бархота, эксперт финансового рынка, он к нам присоединяется по телефону. Андрей Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Для того, чтобы говорить, насколько эффективны подобного рода предупреждения, мы должны разобраться. Но ведь мы же регулярно слышим, что Минздрав нам говорит о том, что сладкое есть не надо, курить нехорошо, алкоголь вредит нашему здоровью. Неужели все это действительно так работает?
Да, на самом деле очень часто возникает некий когнитивный диссонанс, когда мы слышим рекламу медицинских услуг или клиник, и в конце перед
спросите у врача.
Да, да, у врача, проконсультироваться у врача, да, казалось бы, это реклама самого врача, а тут проконсультируют какого-то другого врача. В данном случае, скорее всего, будет вот эта новая мера работать по тому же принципу, но здесь, в отличие от рекламы таких повседневных услуг, в том числе там связанных с повседневными потребностями, здесь часто идет речь о том, что для того, чтобы привлечь клиентов, финансовые организации зачастую используют некое искажение или передергивание фактов. Например, возьмите кредит, и банк вернет все проценты по нему вам. Да, то есть, безусловно, понятное дело, интуитивно, что это один из 10 кредитов, а 9 из 10 никто ничего не вернет. Поэтому необходимо предупреждать, да, то есть если действительно о каких-то акционных кредитах идет речь, там все условия могут занять не одну страницу, а безусловно это рекламное время, и никто не будет полностью упоминать. Поэтому для того, чтобы убрать это некое искушение у клиента, да, необходимо просто давать какие-то общие условия, а общие условия намного более жесткие и выглядят не так выгодно, безусловно, в глазах потребителей финансовых услуг.
Ну, вот смотрите, возвращаясь все-таки, на ваш взгляд, насколько охлаждает человека, который собирается взять кредит, фраза типа «оценивайте свои финансовые возможности и риски» или «изучите все условия кредита»?
Вы знаете, на самом деле, действительно, индивидуум или домашнее хозяйство, которое есть потребность в кредитовании, финансировании, срочная потребность в рефинансировании, никакие, так сказать, дополнительные описания, справки и упоминания они не остановят. Потому что действительно это такая насущная потребность, она находится в приоритете, и она должна быть удовлетворена при любых условиях, даже если процентная ставка будет запредельной. Вот. Но в то же время есть и потребители, которые, скажем так, ну, во многом новый подход, такие юниоры, пионеры. Для них как раз важно постижение некоторых азов финансовой грамотности, поскольку финансовая грамотность не может вот таким сплошным образом развиваться. Так сегодня в школах преподают ее. То для там зрелых 25-летних, 30-летних потребителей финуслуг есть смысл дать какой-то ликбез. И, конечно, вы правы в том, что это довольно узкий пласт клиентов. От общего клиентского потока это процентов 20-30 максимум. То есть большая часть потребителей, они все-таки имеют такую неотъемлемую, неотчуждаемую потребность финансирования. И для них такие реляции, на их решения сильно не влияют. Потому что они понимают, что если сегодня забыть об этой проблеме, завтра она снова всплывет, ее необходимо будет решать тем или иным способом.
Смотрите, Савелий 884 пишет, ну ввели же тесты для частных инвесторов на фонд, фондовом рынке, ну пусть и по банковским продуктам сделают что-то подобное. Человек не может взять кредит напрямую, он должен пройти некий экзамен сдать.
Савелий относится у нас к большим идеалистам. Да, мой друг Аркадий, не говори красиво, потому что здесь, безусловно, здесь есть определенные сложности, связанные с тем, что, во-первых, кредит кредиту рознь. Кредит может быть в один период на одних условиях взят, на других условиях. Кроме того, есть понятие, связанное с тем, что, безусловно, для того, чтобы конкурировать на кредитном рынке, банки используют различные акции и различные, даже новые продукты бывают, такое тоже, там, как карты рассрочки там, и так далее. Поэтому здесь экзамен даже необходимо будет тогда менять динамически, то есть чуть ли не каждый месяц, а то и каждый квартал, да, то есть сами вопросы. Кроме того, экзамен не гарантирует действительно какую-то ситуацию, в которой потребитель финансовых услуг ожидает получить один сервис, а по факту получает совершенно другой. Поэтому здесь, наверное, экзаменационная история не так актуальна. Здесь скорее все-таки сама жизнь научит, то есть какой-то прецедент. В этом смысле вот эта норма, она призвана смягчить жесткие уроки жизни, когда действительно, вот, так сказать, такая необузданная кредитная активность, да, она может оборачиваться некоторыми проблемами, в том числе и в будущем.
Мелкий шрифт уже победили, спрашивает Адам 437-й, или расшифровку полной стоимости кредита уже предоставляют, но в том смысле, что тут не в охлаждающих фразах дело.
Конечно, здесь, безусловно, и насколько они охлаждают, то есть, безусловно, охлаждение вообще, утоление боли болящего, это, естественно, какой-то радикальный мер, действительно, чтобы человек получил то, что он хочет. А если ему нужно финансирование, а ему говорят, что это опасно, может быть опасно для вашего финансового благополучия, безусловно, это его не остановит. Ему нужно предложить что-то взамен, например, спонсорская помощь или какие-то гранты, дотации. Вот, поэтому охлаждение здесь весьма условное. Это скорее больше напоминает такая документацию и надписи на пачках сигарет, да, вот эти картинки, которые тоже применяются.
Потому я и начал с вопроса ровно об этом. Это же аналогичная история.
Абсолютно, абсолютно. Это очень похоже, и на поведение курильщика это мало влияет, не оказывает значимого воздействия.
Спасибо. Эксперт финансового рынка Андрей Бархота был с нами на прямой связи. 597-й. Удивительные вещи порой люди пишут. Жаль людей, которые берут кредиты. Зачем платить банкам полторы-две цены? Лучше накопить и жить по доходам. Представьте себе, 597-й, есть люди, которые не умеют копить. Ну, или им, как они считают, не хватает денег, чтобы начать копить. Такое тоже бывает. 13-й как раз по поводу аналогии между подобного рода охлаждающими фразами и теми фразами, которые написаны на пачке сигарет, к примеру. Эффективны они будут примерно так же, как и те самые картинки на пачках. Никак. Если человек задумал взять кредит, он возьмет его. Охлаждает только ежемесячный платеж по кредиту с бешеной процентной ставкой. Но человек же берет кредит даже несмотря на то, что он порой так. Такое тоже бывает. Порой берет кредит, когда даже знает про бешеную процентную ставку. 7373948. Григорий уже рекламу придумал по новому закону. Идут люди в рекламе, пританцовывают, поют, берем кредиты мы в каком-то банке, к примеру. И тут старуха с клюкой говорит им: охладись, подумай. И только потом бери. Ну, собственно, примерно так это будет выглядеть в ближайшем будущем. Возможно. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Елена Искунцева. Вы знаете, у меня есть личный опыт. Я специально брала кредит в Сбербанке, просто чисто, вот, чтобы иметь личный опыт. Я никогда не нуждалась в кредитах. И вот что я выяснила исключительно по Сберу. То, что мне говорил менеджер, оно совершенно не соответствовало тому, что было написано, так сказать, на небольшой, страничке 3 кредитном договоре. Я прочла этот кредитный договор, но... Все остальные правила у них прописаны еще где-то в общем договоре в банке. То есть еще надо 100 страниц прочесть, чтобы найти тот пункт и абзац, на который мне говорили менеджеры. Так что вот это такой личный опыт. Мне просто было интересно взять и вот как это все прочесть.
Ну вот смотрите, Елен, между нами говоря, что называется, ведь мы требуем, чтобы все максимально подробно было прописано в этом кредите. И когда они все-таки это максимально подробно прописывают, мы говорим, что-то как-то много написали, мы не хотим дочитывать до конца.
Да нет, понимаете, то, что вот лично у меня было... несколько там лет назад, это был вот исключительно. Я договорчик-то был сам небольшой, но где вот все те условия, о которых мне говорили менеджеры, они написаны совершенно другой.
Но еще раз, вы можете это прочесть, но вы не пошли и читать не стали.
Нет, понимаете, я вообще была удивлена, что эти основные пункты кредита не написаны в маленьком договоре, они где-то там.
Но еще надо. Вот это вот опять субъективная история насчет основных и неосновных пунктов про кредит. Разве клиент не должен по умолчанию взвешивать риски и без всяких охлаждающих надписей, пишет Виталий? Или мы клиента держим совсем за какого-то недалекого человека? Савелий 884 говорит, слушайте, вот эти 100 страниц, зачем их читать? Там что-то особенное, что ли, написано? Там же все стандартное. 530-й, хороший пример с алкоголем. Лет 500, говорят, не пей, козленочком станешь, результаты у вас возле студии на лавочках. Кстати, правда, рядом с домом радио на лавочках довольно часто результат виден. Откуда банкам прибыль брать, если всю правду выкладывать? Да тут главная история даже не в этом. Банки всю правду-то выкладывают. Вряд ли кто-то ее дочитывает до конца.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и вот еще, возвращаясь к сообщению 597-го, который говорит, жалко людей, которые берут кредиты и переплачивают, лучше накопить и жить по доходам. Вам ответ Артема 489-го. Я брал кредит на ремонт. Пока бы я копил, цена увеличилась вдвое минимум. Нужно уметь пользоваться инструментами, а не забивать гвозди микроскопом, пишет он. Теперь следующая история. Дептранс Москвы сегодня призвал автомобилистов сменить резину. На улице, напомню, больше 20 градусов тепла. У меня сегодня термометр в автомобиле в один момент показывал плюс 26, и вот теперь ведомстве отмечают наступление стабильного тепла и пишут, пора менять резину на летнюю. Это позволит избежать аварий и убережет от быстрого износа шин. Но не слишком ли поздно звучат эти призывы? Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот сегодня уже плюс 20 с чем-то, я вот так аккуратно буду говорить. Не слишком ли поздно нас призывают? Когда надо было, вот на ваш взгляд, в этом сезоне менять резину?
Да нет, вы знаете, абсолютно нормально. У нас на прошлой неделе, понедельник, вторник были заморозки ночью. Поэтому, вот, скажем так, в выходные дни уже сложилась благоприятная погода для замены зимних шин на летние. Установилась температура классическая свыше плюс 5 градусов, что необходимо для использования летних шин. Поэтому с понедельника старт абсолютно нормально.
Так, теперь дальше. Итак, если заменил одни покрышки на другие, изучил содержание покрышек, которые за зимний период стали явно несколько легче за счет отсутствия шипов, это надо ремонтировать или что с этим делать?
Не, ну шипы, они, вставлять их бессмысленно. Шипы потерянные в том же месте, даже новый шип, если вставлять профессиональным методом, то он встанет, но скорости выпадет. Поэтому ничего не делать, высыпятся все шипы, и шипованная резина превратится в липучку через какое-то время.
Хорошо, не вставляем новые шипы в старую резину, складируем ее. Тогда следующий вопрос. А люди, которые говорят, я вообще не меняю зимнюю резину на летнюю, потому что езжу на всесезонке, как вы относитесь к ним?
Ну, вы знаете, очень много корпоративных парков с легким коммерческим транспортом по такой истории живут, потому что смена шиномонтажа в крупном парке, там 1500-2000 автомобилей, это дорогостоящий процесс. Да, ездят на всесезонке, но минус всесезонки, что после плюс 25 она плохо работает, и при минус 15 она тоже плохо работает. То есть здесь нужно большое внимание от водителя к дороге и к дорожным событиям.
Иначе говоря, вот сегодня вы говорите первый день, когда уместно менять резину, если ты меняешь резину, и как долго можно продолжать ездить на зимней резине? Ну, сейчас же очереди будут.
Ну, как правило, до мая все уже проходят шиномонтаж. На зимней резине будет не очень уютно ездить, когда будет уже не то, что на улице стабильно, плюс там 15-20, когда уже дороги тоже прогреются, снег сойдет, и действительно будет тепло. Зимняя резина становится очень мягкой, износ у нее очень сразу быстро, прямо на глазах увеличивается, и управлять на скорости свыше там, 90 км в час при жаркой погоде свыше 20 градусов будет не очень комфортно.
Ну, как вы понимаете, как только мы заговорили про всесезонку, кто-то, в данном случае Григорий, обязательно должен был написать, и он написал: всесезонки не бывает. Что скажете?
Нет, всесезонка бывает. Это состав резины, который в летнюю погоду остается довольно-таки жестким, а в зиму он не дубеет, как обычная летняя резина, до минус 15-17 градусов. После минус 15-17 всесезонка тоже начинает дубеть.
Ну и последнее. Вы говорите, самое время менять вместе с Дептрансом, а Виталий говорит, в четверг нам обещают плюс 7-8. Я взял, пока вы говорили, сообщение от научного руководителя гидромедцентра Вильфанда, и тот говорит, в столице в ночь на 5 апреля заморозки возможны, температурный фон в пятницу понизится на 13 градусов от начала недели и ночью похолодает до минус 4. Может, еще подождать?
Я смотрел прогноз погоды на всю неделю, видел только одни заморозки, минус один ночью, но 80% автомобилистов не являются профессионалами рынка. Ночью мы чаще всего спим, если мы живем в Москве и ночью за город не ездим, где возможны частичные какие-то заморозки, то замена зимней резины на летнюю абсолютно нормально.
Спасибо. Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко был с нами на прямой связи. 530-й всесезонка – это компромисс, одинаково плохо для обоих сторон, в смысле для обоих сезонов. Григорий, менять резину нужно через неделю после католической Пасхи. Мне кажется, что все-таки это не от праздников, соответственно, церковных, зависит, а от погоды на улице. Катя заменила зиму на лето месяц назад, говорит, зачем ждать запоздалых рекомендаций. Но опять же, возвращаясь, это же как-то с погодой связано. Почему вы месяц назад-то это сделали? Роман, 694-й, ехал сейчас по Ярославке на шипах 120 км в час. В поворотах уже бросает. Снижаю скорость, завтра менять буду. А то поздно. Я в четверг утром ехал, дорога была прям лед на поворотах. Так что не поздно. Самое время, если менять резину, то именно сейчас. Александр, 569-й, уже поменял. Поставил, говорит, новое лето, кайф. Мотоциклисты выехали, предупреждает Катя. Кто-то еще задумывается о смене зима-лето. Это странно. Мне кажется, что если вы поменяли резину, вы же тоже как-то задумывались. Или вы это делаете по автомату. Зима закончилась, 1 марта, весна, значит, я стал... Так нет, Катя, это не так делается. Ну, как кажется. Слушаем. Нет, 7373948. Телефон прямого эфира. Руслан Николаевич, менять надо на майские, когда очереди нет. У вас там что от колес-то останется к майским-то? Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей. Кто дороги, всем хорошего пути. Хотел сказать по поводу своего опыта. Кто катается много, естественно, и ночью, лучше пристраховаться, понимаете, да? И к тому же летняя резина не у всех новая, как правило. Такой, если слик резина, то, конечно, лучше на зимний. Я отмечаю себе журнальчик, так скажем. В том году посмотрел специально. Менял 4 апреля. Так что, в принципе, нормально.
Нормально. 7373948. Нам какой-то большой папа все-таки нужен, который будет говорить, когда брать кредиты, какие брать кредиты, когда резину менять, чтобы слюнявчик обязательно поменял. Это Виталий, 618-й, послушал наши с вами разговоры. 13-й, насколько знаю, в Узбекистане я там жил. Почти все ездят на демисезонной покрышке. Какое слово-то красивое для всесезонки. Демисезонная покрышка. Еще со времен Советского Союза у отца на машине стояли именно такие. В прошлом году Пасха была раньше, пишет Григорий 859-й. Александр 569-й, мне зимнюю жалко, она теперь штука 50 тысяч рублей стоит. Слушаем вас, здравствуйте. Да что ж такое? 7-3, все поехали менять резину. Даже не дожидаются выхода в эфир. Прошу.
Алло, добрый день, Кирилл.
Давайте.
Я просто вспоминаю один год, когда в мае у нас был снег, метель, вот, и... А на дачу вот в данный момент я вот ездил, если бы я сейчас поехал на лете, я бы точно там бы встрял, потому что дороги еще не все от снега отошли, вот, и грязь такая, что на лете я вряд ли бы туда заехал.
Понятно, но...
Я чуть-чуть подожду, пока подсохнет.
А теперь вы будете ждать, когда подсохнет. Хорошо, а что про всесезонку?
Всесезонка у меня была, такая резина была белорусская, BC21, если кто помнит, стояла у меня на девятке, честно, действительно, не управляется ни зимой, я там один раз на светофоре чуть просто не улетел, потому что на льду она ведет себя никак, а летом она себя, особенно при жаре, то же самое ведет себя никак, потому что начинаешь в поворот входить или тормозить.
А вы такой жесткий, просто... водитель?
Нет, я ехал на скорости, ну, где-то километров 70, и случайно просто я не увидел из-за ветки светофор и начал тормозить просто на, ну, 70 километров.
А она не тормозит. Понимаю, а может быть, это тормозит. Может, это особенность конкретных покрышек. 7373948. Это на самом деле украинская резина, утверждает Валентин 117-й. БЦ – это белая церковь. 7373948. Точно боком наваливал слушатель, пишет 948-й. Люди, по словам, восстанавливают картину того, что происходит на дороге. Чувствуете, да? Класс какой! Слушаем вас, здравствуйте.
День добрый, Юрий Геннадий.
Да, прошу.
Нет, знаете, как раз вот время наступило для замены, потому что вот мы ездили в выходные, еще действительно ночью были минус в Подмосковье, такие, причем там до 5 градусов доходило, и с утра ли дождь. Ну, а сейчас вот уже, в общем-то, и снежок протаял. Ну, то, что грязно, честно говоря, по грязи зимняя резина ведет себя точно так же, как летняя. Она не спасет в этом плане.
А вот, поэтому... не, подождите, а вот сообщение, что скоро минус 4?
Ну, это одноразовая акция, знаете, в общем-то.
Можно переждать.
Минус может быть и в мае, действительно. Такое тоже у нас бывает.
При желании я можно, помню, действительно, одноразовую акцию переждать можно. В молодости ездил на шестерке, была ярославская всесезонка, очень приличные колеса, и зимой, и летом носился, как угорелый, и никаких проблем, пишет Иван 285-й. 703-й, видимо, послушал нас, записался вчера на 13-е, сегодня поменял на ближайшую субботу 6-е. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, Анатолий, Москва. Ну, менять колеса я буду вот в эти выходные. У меня, благо, зимняя резина откатала уже, не поверите, 8-й сезон.
Ого.
Уже не жалко, уже новые в гараже лежат. Жду следующей зимы. Вот. А что касаемо межсезонки, не понимаю вообще такую резину, как межсезонки, вообще не признаю. Потому что на каждую погоду должна быть своя резина. Каких-то промежуточных вариантов здесь быть не может, потому что, во-первых, это безопасность. Это первое, это безопасность. Движение и ваше, и ваших соседей по дороге.
Я просто... у нас последняя... Да, у нас последняя минута. Давайте коротко.
Это износ. Если вы катаетесь и зимой, и летом, у вас износ, вы колеса меняете чаще, в принципе. А так купили сразу пачку и летнюю, и зимнюю, и все нормально.
Тут есть много вопросов, как у человека, который всесезонкой пользуется, насчет того, как быстро она изнашивается, и насчет того, что на каждую погоду должны быть свои покрышки. Как кажется, что погод немножко больше, чем две. Во всяком случае, здесь, на широте Москвы. Раньше от бедности резину заваривали, пишет Григорий, стерлась, наварил себе шашек и дальше едешь, пока корт не полез. Ну и Вадим 581, тем, кто собирается в ближайшие выходные менять покрышки, пишет, вообще-то как раз в субботу в Москве минус и обещают. Далее новости.